Доктор отворил окно, и в комнату ворвался шум города. Из соседней мастерской долетал короткий размеренный визг механической пилы. Рев встряхнулся. Вот что дает уверенность. Повседневный труд. Все прочее держится на ниточке. Все зависит от того самого незначительного движения. К этому не прилепишься. Главное — это хорошо делать свое дело. Вот о чем думал доктор Рие, когда ему доложили, что пришел Жозеф Гран. Хотя Гран служил чиновником в мэрии и занимался там самыми разнообразными делами, время от времени ему уже в качестве частного лица поручали составлять статистические таблицы. Так сейчас он вел подсчет смертных случаев и, будучи человеком обязательным, охотно согласился лично занести доктору копию своих подсчетов. Вместе с Граном явился его сосед Коттар. Чиновник еще с порога взмахнул листком бумаги. «Цифры растут, доктор», — объявил он, — «11 смертей за последние 48 часов». Рие поздоровался с Коттаром, осведомился о его самочувствии. Гран объяснил, что Коттар сам напросился прийти с ним, хотел поблагодарить доктора и принести извинения за доставленные хлопоты. Но Рие уже завладел списком. «Да», — протянул он, — «возможно, пришла пора назвать болезнь ее настоящим именем. До сих пор мы тянули. Пойдемте со мной, мне нужно заглянуть в лабораторию». «Верно, верно», — твердил Гран, спускаясь вслед за доктором по лестнице. «Необходимо называть вещи своими именами. А как прикажете называть эту болезнь?» «Пока еще я не могу вам ее назвать. Впрочем, это вам ничего не даст». «Вот, видите», — улыбнулся Гран, — «не так-то это легко». Они направились к оружейной площади. Коттар упорно молчал. На улицах начал появляться народ. Быстротечные сумерки, других в нашем краю и не бывает, уже отступали перед ночным мраком, а на еще высоком светлом небосклоне зажглись первые звезды. Через несколько секунд вспыхнули уличные фонари, и сразу же все небо затянуло черной пеленой, и громче стал гул голосов. «Простите, но я поеду на трамвае», — сказал Гран, когда они добрались до угла оружейной площади. «Вечера для меня священны. Как говорят у нас на родине, никогда не откладывай на завтра». Уже не в первый раз Рие отметил про себя эту страсть Грана, уроженца Монтелимара, ссылаться в разговоре кстати и не кстати на местное речение, да еще непременно добавлять повсеместно бытующие банальные фразы, вроде «волшебная погода» или «феерическое освещение». «Правильно!» — подхватил Коттар. «После обеда его из дому не вытащишь». Рие спросил Грана, работает ли он вечерами для мэрии. Гран ответил: «Нет, работает для себя». «А-а-а», — протянул Рие, просто чтобы сказать что-то. «Ну и как? Идет дело?» «Я работаю уже много лет, значит, как-то идет. Хотя, с другой стороны, особых успехов незаметно». «А чем, в сущности, вы занимаетесь?» — спросил доктор, останавливаясь. Гран, пробормотав что-то невнятное, нахлобучил на свои оттопыренные уши круглую шляпу. Ре смутно догадался, что речь идет о каком-то личном самоусовершенствовании. Но Гран уже распрощался и засеменил под фикусами бульвара Марны. У дверей лаборатории Коттар сказал доктору, что очень бы хотел с ним повидаться еще раз и попросить совета. Рие, нервно скручивая лежавшую в кармане таблицу, пригласил Коттара зайти к нему на прием, но тут же спохватился и сказал, что послезавтра будет в их квартале и под вечер сам заглянет к нему. Расставшись с Коттаром, доктор поймал себя на том, что все это время думает о Гране. Он представлял его в самом пекле чумной эпидемии. Не такой, конечно, как нынешний, не слишком грозный, а во время какого-нибудь мора, вошедшего в историю. Он из тех, кого чума щадит.